Я хотел бы поразмышлять сегодня вместе с вами из второй книги царств, ветхозаветной книги, 21 глава, с 1 по 14 стихи. «Был голод на земле во дни Давида, 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были жени из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей о потомках Израиля и Иуды. И сказал Давид гаванитянам, что мне сделать для вас, и чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне? И сказали ему гаванитяне, не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал, чего же вы хотите? Я сделаю для вас. И сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израилевых, из его потомков выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом. И сказал царь, я выдам. Но пощадил царь Мимасвея, сына Иннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иннафаном, сыном Сауловым. И взял царь 2 сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саула Армона и Мимасвея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Андриелу, сыну Верзевилия из Михолы, и отдал их в руки гаванитян, и они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умещены в первые дни жатвы, в начале жатвы ячменя. Тогда Риспа, дочь Айя, взяла вретище и разослала его себе на той горе, и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью, и донесли Давиду, что сделала Рицпа, дочь Айя, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и жителей Иависа, у жителей Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами, когда убили филистимляне Саула на Гелвуе. И перенес он оттуда кости Саула и кости Иоаннафана, сына его, и собрали кости повешенных, и похоронили кости Саула и Иоаннафана, сына его, в земле Вениаминовой, в Цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь. И удивительно, и милостивился Бог на страною после того. И послание апостола Павла Тимофею, 3 глава 2 послания, 16-17 стих. «Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь». Мы сегодня с вами получаем разнообразную духовную пищу в ожидании праздника Рождества Христова. И наши хористы и музыканты как-то нас вводят в вот это внутреннее торжество. Но вокруг нас продолжается жизнь. И вот уже есть записки, что кто-то из нас не испытает в эти дни радости праздничные, оказавшись в больнице, ожидая операции. Кто-то сегодня проходит долину смертной тени. И недавно провожали в вечность одного брата, и он удивительную фразу сказал в сознании своем: «А теперь я готовлюсь увидеть то, что Бог мне приготовил». Жизнь, она так полна научений, и мы в этой суетной нашей жизни иногда даже не замечаем дней, а иногда что-то останавливает нас, и мы вдруг, как будто опомнившись, делаем некую духовную оценку. И вы знаете, вот враг как-то так вот в последнее время ведет человечество, что некогда остановиться. Большинство людей, живущих на земле, заняты настолько материализмом, даже не думая о том, что именно сребролюбие считается и является самым, как бы так сказать, главным горем живущих на земле. Уже деньги стали богом, в кавычках. И вот это книги «Царств», первая и вторая, особенно книги «Царств», отчетливо показывают нам четыре основные темы, то есть раскрывают нам не просто жизнь того периода времени народа израильского, не просто их быт, но некое духовное устроение. И первый завет, это удивительный завет Бога с Давидом. Вернее, это первый завет, я имею в виду вот с этой книги. Самый первый завет был с Авраамом. Мы знаем, 12 глава книги «Бытие». Здесь, как вы знаете, завет Бога именно с Давидом. Потому что согласно этому завету, Мессия должен прийти из дома Давидова и утвердиться, через это должен престол Давида навеки. Вы можете прочитать это во второй книге «Царств», 7 глава, с 12 по 16 стихи. Вторая тема этих книг – ясное изложение о полновластии Бога. То есть мы иногда, знаете, думаем, ну вот выборы прошли. Ну прошли, проголосовали так или иначе, но написано в книге «Притч», что сердце царя в руке Божьего, и кого он хочет, того поставляет. Мы ли можем быть в соработе с Богом даже в этом аспекте нашей такой жизни, а можем просто не участвовать. Но от этого, мы иногда говорим, ничего не поменяется. То есть есть полновластное какое-то, знаете, влияние Бога на те процессы, которые проходят в этом окружающем мире. Третья тема этих книг – это влияние Святого Духа на людей, предназначенных конкретного для конкретного Божьего промысла. Это удивительно. И Христос сказал когда-то Никодиму: «Дух дышит, где хочет, и откуда приходит, и куда уходит, никто не знает». Но рожденный свыше человек на себе ощутил вот этот нежный голос Духа Святого, влекущего его когда-то к покаянию. И помазание Саула и Давида на царство ясно нам показывают именно влияние Духа Святого. Первое царство, 10 глава, и 16 глава первой книги царств. И четвертая тема вот этих двух книг – это тема греховности. То есть жизнь проходит своим чередом. На Украине сегодня мы не знаем, что происходит. Мы знаем, что там происходят еще другие события, но тема греховности. Вот в этих книгах царств отражена, как-то знаете, по-особому в двух аспектах. Грех отдельного человека и грех всего народа. Как совместить сегодня мою собственную жизнь с жизнью моего народа? Понимаю ли я то, что я сегодня ответственен, как член церкви, за жизнь моего народа? Это очень важно, братья и сестры. Когда-то грехи священника Илии и его сыновей привели их к смерти. И причина смерти была в том, что Илия, будучи священником и будучи отцом, не останавливал своих сыновей. И Бог сделал ему величайший упрек. Бог сказал ему: вот за то, что ты вот так был, ну так мы скажем нашим человеческим языком, мягкотелый, может быть, ты знаешь, ну сыночек, ну миленький, ну не применял розги. А сейчас учат, что нельзя детей наказывать розгой. В Америке сегодня некоторые семьи подпали под судебную статью из-за того, что они наказывают своих детей розгой. И тогда дилемма. Неблагоговейное отношение к ковчегу Божию, когда ковчег переносили из одного места в другое, и Озия, как-то, знаете, прикоснулся к колеснице, думая, что сейчас она опрокинется, и был поражен смертью, что вызвало в сердце царя Давида некое недоумение, и он остановился. И мы знаем, что благословение от этой остановки перешло на другой дом, и тогда, когда Давид увидел, что именно нахождение ковчега в доме другого человека приносит благословение, он поторопился с великим торжеством, с великой радостью перенести его на должное место. Несмотря на то, что Давид был прощен Господом за свой грех с Версавией, но удивительно, что ему пришлось пережить разрушительное последствие своего греха. Мы сегодня в нашей жизни наблюдаем некоторые действия благодати Божией, когда люди, сидевшие в заключении, будучи величайшими, мы так скажем, хулиганами или вообще людьми, непонятными для нас в своем таком проявлении, получившие большие сроки, или люди, которые занимались много лет наркоманией и освободились благодаря милости Божией, испытывают на себе то прошлое относительно своего физического здоровья. Да не только в этом. Мы часто слышим сегодня, говорят, генетика. Какое-то сегодня модное слово. Вот генетически человек устроен так, но в духовном плане есть некая такая, знаете, особенность устроения духовной генетики. И вот что мы здесь видим, что последствия вот того соделанного Давидом именно в одном лице отражается на жизни всего народа израильского, братья и сестры. И так не отступит меч от дома твоего вовеки за то, что ты пренебрег меня, говорит Бог, и взял жену Урии хитиянина, чтобы она была тебе женой. Ты сделал это тайно, а я сделаю это пред всем Израилем и пред солнцем. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет у тебя сын. Мы иногда говорим, в Библии не написано. Библия – это не просто книга. Это книга Божия. И не всегда, может быть, она отражает внутреннее состояние наше. Мы не знаем, что послужило мотивом, знаем для поступка Давида. Но почему? Почему он дал некую такую слабость и не подумал о том последствии, которое отразится на всю его последующую жизнь? И вы знаете, вот это все, оно приводит к мысли, к размышлениям. И Давиду, как царю, приходится нести на себя ответственность не только за себя, но и за весь свой народ. И смотрите, мы прочитали, за то, что ты вот так сделал, то есть будет вот последствия, меч не отойдет от дома твоего. Давид должен был думать не только об укреплении своего собственного государства, о его благосостоянии, чем накормить свой народ. Но он был человек Божий. Он не просто был политический деятель того времени, нет. Он прежде всего был человек Божий. И вот на него были особые атаки сатаны. И они заключились в том, что уловила его сатана в свою волю. Апостол Павел пишет Тимофею удивительные слова, говорит, что о противниках нужно молиться, не даст им Бог покаяние, то есть противление порой воле Божией, может быть, вызвать огромный негатив в духовном мире, и мы теряем благодать. И тогда Павел говорит, мы молитесь, чтобы дал Бог покаяние. И вопрос, даст ли он, Бог дал Давиду покаяние. И как человеку Божию, имеющего страх Божий, он искал Господа, он искал решение, задавался вопросом, Господи, почему? Ты сказал вот за это, и вдруг голод. И смотрите, мы читаем, был голод на земле в дни Давида 3 года, за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Перед этим голодом государство Израиля пережило восстание Авессалома, и сразу же после восстания Авессалома бунт Савея, когда этот Савей поднял такой бунт, говоря, нет нам части в Израиле, давайте выйдем. И вы знаете, удивительно, когда прослеживаешь эту последовательность этих событий, то следствие этих двух восстаний было следствие греха Давида. Мало того, что он сам убежал от Авессалома, но здесь еще и бунт, и такое выражение, нет нам части в Израиле, давайте выйдем. Вы знаете, это состояние, оно не могло не отразиться на настроении народа. Не могло не отразиться. Вот эти события также стали, знаете, наказанием за то, что в бессмысленной борьбе за власть, которую пытался именно осуществить Авессалом, Савей, было забыто самое главное. Возложены на них обязанность, как на народ Божий, построить храм и служить в нем Богу, то есть быть светочем для окружающих народов. Вы знаете, мы иногда спорим ни на чем. Забываем, что наше жительство не здесь, оно там, в небесах. И вот эти споры порой нас лишают внутреннего мира. Да, мы пытаемся перед людьми где-то оправдаться, в чем-то найти какую-то, знаете, косвенную причину или, может быть, объективную причину того происходящего внутри. Мы можем услышать нежный голос Духа Святого. Брат мой, сестра моя, что бы ты ни говорил, а причина в тебе. Причина в тебе. И для такого человека, как Давид, который во всем видел руку Божию, во всем, это означало, что народ получил наказание по принципу мера за меру. Здесь можно увидеть, что Давид молился Господу и просил Бога открыть ему причины вот этого бедствия. Давайте еще раз прочитаем. «Был голод на земле во дни Давида 3 года, год за годом. И вопросил Давид Господа, и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян». Слушайте, какое отношение вдруг имеет гаванитяне к Дому Божию? Почему Бог вот так заостряет внимание на людей, которые, по сути дела, были привиты вот к этому здоровой лозе? Давайте вспомним историю, библейскую историю, да не только, когда Иисус Навин был вождем народа израильского, и когда они перешли Иордан и начали завоевывать землю ханаанскую. Был такой эпизод в жизни, когда люди с определенной страны, как они говорят, вот мы пришли с далекой страны. Почитайте всю книгу Иисуса Навина, и вы увидите, кажется, да, 10 глава. Там этот эпизод, когда люди из Гаваона приходят и говорят, вот мы пришли с дальней страны, хлеб, который брали свежим, вот он заплесневел, мехи с вином, вот они обветшали. То есть они обманули их. И там удивительная фраза, что старейшины израильского народа поверили этим людям и заключили с ним мир, так как они просили этого мира. И там сказана удивительная фраза, а Господа не вопросили. И вот когда через 3 дня они пришли вот на это место, где жили эти люди, они говорят, слушайте, что вы с нами сделали? Вы обманули нас? Ну, что удивительно. Но обет, который они дали, тот договор, который они заключили, они должны были исполнить. Да, тогда их там наказали определенными действиями, они были рабами, рубили дрова, носили воду, но они остались живы. А Бог повелел всех людей тогда, того периода времени, предать именно смерть. Это и отдельная тема для размышления. Знаете, но эти события, вот 40-летней давности времена Саула, предшествовали еще тому, что когда Давид убегал от Саула и прятался от него, то мы знаем, что он зашел в дом Ахимелеха, священника, и просил что-то покушать. Это 22 глава первой книги царств. И мы знаем, что Ахимелех, будучи священником, говорит, у меня ничего нет, но есть хлебы предложения. Он им дал. И вот там был именно человек негодный от Саула, который видел, что происходило, донес Саулу. И Саул в ревности, погоне за Давидом, убивает 85 священников. И вместе с этими священниками, так как это была кара земля прошлых агаванитян, они и гаванитяне тоже пострадали. Были убиты и они. И вот вы почитаете 22 главу первой книги царств, и вы увидите там последствия вот этого действия. И вот проходит время, и последствия греха Саула оборачиваются голодом для всего народа. Эти события происходили как раз именно в конце правления уже Давида. Уже Давид приближался к своему завершению своего царствования и жизни земной. И вот именно эти события говорят, что причина в том, что Саул совершил грех. Грех, нарушив завет, который заключил Иисус Навин с гаванитянами 400 лет тому назад. И мы читаем второй стих этой главы. Тогда царь призвал гаванитян и говорил с ними. Гаванитяне были не из сынов Израилевых, но из остатков амореев. Израильтяне же дали им клятву, но Саул хотел истребить их по ревности своей и о потомках Израиля и Иуды, то есть по ревности. Вы знаете, всякая наша поспешность в жизни, даже духовной, житейской, если у нас нет времени подумать, это от лукавого. Бог никогда не дает возможности человеку взвесить свои возможности, проверить своего самого себя и дает время. Он не просто нас, знаете, вот так вот просто рукой как бы гнобит, никогда. Бог дал нам свободную волю. И в этой воле у нас есть право решить вопрос вечности и даже либо какого земного состояния или вопроса, возникающего в нашей жизни. Нарушив обещание, Саул оказался виновным в осквернении имени Бога. То есть он нарушил тот завет или ту клятву, тот договор. Братья и сестры, всякий раз, когда мы с вами нарушаем завет, данный Богу в день крещения, мы даем повод сатане хулить имя Божие. Мы даем повод. Павел пишет в 8 главе послания к римлянам, такую фразу он выражает: «Если Бог за нас, кто против нас?» Кто? И вот этот кто есть тот, который в свое время будет заключен на 1000 лет и будет блаженство 1000-летнее на земле, но потом, как только он освободится, вновь пойдет своим путем. И вот настолько мы оказываемся порой в состоянии между принципами истины и влечениями плоти, и чему мы даем приоритет. Давид по ревности своей. А какая ревность? Он думал о своем народе. Он думал, чтобы ему было хорошо. Мы тоже думаем о своих домах. Мы готовы все сделать для наших детей. Вроде бы все правильно, но в этой ревности вдруг происходит то, что произошло когда-то с Саулом или, возможно, может произойти. Вот мы здесь читаем 4 стих. «И сказали ему гаванитяне: не нужно нам ни серебра». Да, простите, 3 стих. «И сказал Давид гаванитянам: что мне сделать для вас? И чем примирить вас, чтобы вы благословили наследие Господне?» Братья и сестры, удивительная фраза. Удивительный вопрос и фраза: что мне сделать для вас, чтобы вы благословили наследие Господне? Мы как-то иногда думаем, что мы настолько отделены от этого мира, и даже не думаем, что иногда наша какая-то неверность вызывает в сердцах окружающих некое смущение от их отношения или видения нашей христианской жизни. Может возникнуть вопрос: мы можем так приткнуть их, что они не благословлят нас. Поспешности Саула в этой ревности обернулось государству Израиль в целом народа после его 40-летнего уже смерти его вот этим последствием голода, и сказал Бог, и это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Давид понимал, что есть только один способ отвести гнев Божий от сыновей Израиля: исполнить желание гаванитян. Исполнить желание. И мы читаем здесь: и сказали ему гаванитяне: не нужно нам ни серебра, ни золота от Саула или от дома его, и не нужно нам, чтобы умертвили кого в Израиле. Он сказал: чего же вы хотите? Я сделаю вам. То есть он, знаете, вопрос, да, и вдруг ответ: я сделаю вам. То есть Давид понял, все то, что происходит, нужно решать. Если не решить, то тогда с голоду помрет весь народ израильский. Потому что в этой стране, если не будет дождя, то кто бывал там, те знают, там постоянно об этом говорят. На прошлой неделе в Иерусалиме был такой снег, которого не было за всю историю современного государства Израиля. Это благословение. Люди приехали на паломнические поездки, кто в тапочках, кто в кроссовочках, а выйти невозможно было. Было снегу 50 и 70 сантиметров местами. Не было, говорят, такого благословения. А тут 3 года подряд нет благословения. И вы знаете, мы когда читаем последующий стих, мы читаем здесь, и сказали они царю, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было у нас ни в одном из пределов Израиля, из его потомков, выдай нам 7 человек, и мы повесим их пред Господом в Гиве Саула, избранного Господом, и сказал царь, я выдам. Они настолько испытывали сильную ненависть к Саулу, что даже не захотели вначале называть его имя. Здесь мы читаем, и сказали они царю, того человека, который губил нас. То есть это не просто был поступок, это было сознательное действие на уничтожение вот этого народа, который приобщился к народу израильскому. И здесь удивительная фраза, пред Господом в Гиве Сауловой. Пред Господом. И возникает вопрос, а вообще эти люди задумывались о том, а нужно ли это Господу? И по всей видимости мы можем рассуждать, что гавенитяне хотели, как бы знаете, требованиях своих выглядеть справедливыми и пред Давидом, и пред Богом, сказав, что казнь потомков Саула станет доказательством того, что Бог восстанавливает справедливость. Когда читаешь вот эту историю и смотришь жизнь Израиля, законы, которые они получили от Господа, то мы можем увидеть, что за всю историю Израиля не было ни одного случая, чтобы кто-то вымещал свою злобу на потомство своих обидчиков, так как это именно сделал сегодня вот этот народ гавеитяне. И так как они были воспитаны в Торе, в законе, они не могли, они даже и не допускали такой мысли. И Давид наверняка не допускал такой мысли. Но книга Второзакония как раз говорит нам следующее об этом. Отцы не должны быть наказываемы смертью за детей, и дети не должны быть наказываемы смертью за отцов. Каждый должен быть наказываем смертью за свои преступления. Второзаконие, 24 глава, 16 стих. Давид хорошо знал эту заповедь. И можно себе только представить состояние Давида, как он был поражен их требованиями. И вы знаете, здесь вот открывается одна удивительная деталь, на мой взгляд. Их требования свидетельствуют об их жестокости и бессмысленной мстительности. И вот здесь, как говорят еврейские источники, Давид своим согласием на то, что он сказал «я выдам», он сделал некие два действия. Первое. Он соглашается вот удовлетворить их просьбу. И второе, самое, наверное, важное, что тот гиюр, который прошли гавенитяне 400 лет тому назад, недействителен был с тем, что они приняли такое решение. В чем суть? Суть заключается в том, что гиюр, то есть человек, допустим, язычник, в то время, когда хотел войти в общество израильское, мужчина должен был обрезан и погрузиться в микву. Женщина должна была погрузиться в микву. То есть, мы так скажем, знаете, совершить определенный духовный ритуал или обряд. Погрузиться в воду, совершить обрезание. Когда мы будем говорить с вами о крещении Господнем в день крещения, 19 января, мы увидим эту сторону глубины погружения. Не как погружение, а самого священного действия, как крещение. Но в данном случае именно гавенитяне, они тот гиюр или то исполнение закона, они его исполнили формально. Они вошли, но внутренне не приняли ни веру израильтян, ни их убеждения. Они не приняли. Эта жизнь показывает, вот 400 лет прошло, 40 лет после смерти Саула. Кажется, Давид, знаете, наверняка искал, предлагал, наверное, и золото, и серебро. Они говорят, не надо нам этого ничего. Не надо. И вы знаете, удивительно. И тогда то, что прошли гавенитяне, было формальностью, формальным действием, совершенным из-за страха, чтобы только сохранилась жизнь. Иногда к нам обращались раньше люди и говорили, дайте справку, что мы члены Баптистской церкви, чтобы нам дали возможность уехать в Америку. Я испытал это на себе. И отказывать не так-то просто. Можно услышать нелестные слова в свой адрес. И вот они исполнили формальность. Они не сделали никаких изменений. Иоанн пишет в своем первом послании удивительную такую мысль. Они были с нами, но не были наши. То есть, оказывается, можно и сегодня войти, да, может быть, как-то, знаете, с какой-то, может быть, уверенностью, знанием Писания, можно войти в церковь, принять, заключить завет с Господом через святое водное крещение, быть с нами. И вдруг, когда мы наблюдаем, что некоторые уходят, то есть объективные причины чисто духовного смысла. Человек ушел не потому, что он, знаете, согласился с истиной, он вдруг восстал против истины. Поэтому здесь сказано, они были с нами, но не были наши. То есть гаванитяне вошли, но внутренним естеством они были далеки от народа Божия. Но они говорят, они сказали, того человека, который губил нас и хотел истребить нас, чтобы не было нас в одном из пределов Израиля. Вы знаете, мы можем преследовать чисто мелькантильные интересы вхождения в Церковь Христову, не думая, что в той притче, как сказано, когда именно хозяин собирал на этот пир, да, и один человек оказался не в брачной одежде. Так вот, эти люди, они могут оказаться не в брачной одежде, когда придет Христос за своей церковью. И сказал царь, я выдам. Решение Давида было откровением свыше прежде всего. Давид не мог взять на себя такую ответственность, нарушить эту заповедь, но мы читаем в первом стихе, он молился Господу и вопросил Давид Господа, и сказал ему Господь, это ради Саула и кровожадного дома его. То есть он получил откровение, ясность, ему нужно действовать, и он имеет эту ясность. Мы читаем в седьмом стихе, но пощадил царь Мемфифосфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым. Братья и сестры, в чем смысл? Суд Божий не зависит от воли случая. И вот тот случай, который произошел между Иоаннафаном и Давидом, когда они заключили соглашение такое, знаете, обет дали друг другу, и Иоаннафан тогда сказал Давиду, когда ты станешь царем, помни наш завет и не сделай худого дому моему. То есть Давид в своем внутреннем страхе пред Богом сохраняет этот завет, а гаванитяне нет, они формальные члены общества Израилева. И вот тогда Давид своим решением выдом, как вы знаете, он лишает их права быть в этом членстве. Быть в этом членстве. Когда люди хотят уйти от Господа, это их решение. Но иногда, когда ко мне приходят и говорят, вот мы вот в этом не согласны, вот жизнь наша такая и такая, я говорю, знаете, друзья, хорошо, это ваш выбор. Но помните, когда вы приходили под кафедру и просили у Бога прощения? Придите вновь и скажите, Господи, до свидания. Одна душа мне сказала, да вы что, Сергей Николаевич, как же я могу? Я говорю, как ты можешь? Ты уже делаешь, ты уходишь, ты обвиняешь всех и все. Ты во всем этом видишь себя так, но тогда скажешь, до свидания Господу. И вы знаете, она до сих пор не приходит. Что-то держит ее. Хотя она не ходит в Дом Божий. Суд Божий не зависит от воли случая. Мы должны ясно для себя понять это. И тогда можно сказать, что и просьба гаванитян, и решение Давида стало промыслом Божьим наказать потомков первого царя, которые так же, как и весь дом его, именно восстали в период Авессалома против Давида. И мы знаем даже, что вот друг или сын Иоаннафана, он тоже под влиянием вот того восстания покидает Иерусалим. Если внимательно читать, то мы видим, Давид ему скажет, ну что же ты, я так оказал тебе милость ради отца твоего, а ты все-таки вот оказался мне неверным. Он извиняется перед Давидом, он просит прощения, говорит, отец мой, я раб твой, я никто, но вот под влиянием. То есть мы иногда можем оказаться под влиянием обстоятельств, разговоров, влечений кого-то из нас. В книге Даниила есть удивительная фраза. «Доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится». И вот это предопределение тянется 40 лет. Когда мы были в Израиле и проходили семинар в известном музее Яд Вашем, то есть музей памяти, до сих пор задаются вопросом не только евреи, но и все человечество. Где был Бог, когда 6 миллионов, из них 1,5 миллиона детей, были уничтожены нацистской Германией? Этот вопрос, братья и сестры, он звучит к моему и вашему сердцу. Есть всегда Бог в нашей жизни. Он всегда во всех делах наших, порой даже, знаете, противоречащих тому образу, который мы пытаемся порой представить. И вот мы здесь читаем: «Но пощадил царь Мимасфея, сына Иоаннафана, сына Саулова, ради клятвы именем Господним, которая была между ними, между Давидом и Иоаннафаном, сыном Сауловым, и взял царь двух сыновей Рицпы, дочери Айя, которая родила Саула, Армона и Мимасфея, и 5 сыновей Милхолы, дочери Сауловой, которых она родила Андриелу, сыну Верзилили из Михолы, и отдал их в руки гаванитян. И они повесили их на горе пред Господом. И погибли все 7 вместе. Они умерщвлены в первые дни жатвы, в начале ячменя». Вы знаете, несмотря на запрет, который выдавать тех, кто бы, кого-то из сынов Израиля, вот даже тогда, когда речь шла именно вот о спасении многих, в данном случае у Давида могла возникнуть внутренняя дилемма. Потому что спасая, как здесь, но пощадил царь Мимасфея, сына Иоаннафана, сына Саула, спасая одного, потому что он был верен, ему нужно было исполнить другое по отношению других. И вы знаете, здесь вот открывается удивительная деталь еще раз о каком-то особом ясном понимании, что другого пути нет, что нужно принимать только такое решение. Поэтому данное повеление должно было быть выполнено независимо от того, вступает ли оно в противоречие с законом, ибо воля Божия выше порой заповеди, данных нам. И в данном примере библейском как раз выражена это какая-то внутренняя часть, когда воля Божия, здесь она стала вот выше того, что было дано когда-то во времена Моисея. И мы здесь читаем 10 стих. «Тогда Рицпа, дочь Айя, взяла вретище, разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба, и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью». Она мать. Ее неописуемое горе, и как бы оно ни было велико, ее горе, мы видим, что с ее уст нет ропота. Можно сказать, что оно здесь не написано, но было бы написано. А здесь как раз подчеркнута одна духовная деталь, когда эта женщина в своем горе, в глубине души признает справедливость суда Божия. Однажды судили одного известного разбойника, и на суде присутствовала его мать, которая горько плакала, понимала, что он виноват. И окружающие люди говорят: «Ну что ты плачешь?» Один из судейских приставов подошел и сказал: «Не трогайте ее, это ее сын. Это ее сын, это наши с вами дети». Вот порой в этом, знаете, эгоизме, порой в этих поступках, которые противоречат нашему принципу жизни, всем нашим увещеваниям, это наши дети. И мы от них никогда не сможем откреститься, если так сказать. В книге Второзакония сказана следующая фраза: «Он твердыня», то есть Бог твердыня, «совершенно дела Его, и все пути Его праведны, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен». Да, придет время, когда мы придем в вечность, и там, что мы не понимаем сегодня, мы поймем. Наш разум порой не поддается осмыслению, мы не можем понять, от чего это, но там, как есть один такой псалом, а там мы все поймем. И сидела она от начала жатвы, несмотря на то, что по закону Божию, по закону Торы, именно книги заповедей Господних, казненный должен был похоронен до захода солнца. И сегодня эта традиция так и совершается в народе израильском. Когда умирает человек, то его хоронят до захода солнца. Но гавайнитяне, по всей видимости, потребовали, чтобы тела потомков Саула висели как можно больше. Мы здесь считаем, что это было в начале ячменя, и вот тогда 10 стих. «Тогда Риспа, дочь Ая, взяла в речище, разослала его себе на той горе и сидела от начала жатвы до того времени, пока не полились на них воды Божии с неба и не допускала касаться их птицам небесным днем и зверям полевым ночью». Весна. Жатва ячменя, весна, март, апрель месяц в Израиле. И вот она сидела, и похоже, что она сидела не какое-то короткое время. Источники, еврейские источники говорят, что она могла сидеть где-то около 7 месяцев. Состояние матери. «О, сын мой Авессалом!» когда-то Давид молился после победы над Авессаломом. «Сын мой Авессалом, кто дал бы мне умереть вместо тебя?» Братья и сестры, наш Господь Иисус Христос умер вместо меня. Он умер вместо вас. Мы должны были быть на этом позорном Голгофском кресте, но Он занял наше место. Исходя именно по времени, по всей видимости, она сидела там вот в течение этих 7 месяцев. И что дальше? «И донесли Давиду, что сделала Риспа, дочь Ая, наложница Саула. И пошел Давид и взял кости Саула и кости Анафана, сына его, у жителей Ависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади Бефсана, где они были повешены филистимлянами тогда, когда убили филистимляне Саула на Геле, на Гелуи, простите, и перенес он оттуда кости Саула и кости Анафана, сына его, и собрали кости повешенных». То есть на них уже плоти не было. Уже не было плоти. Все это описано в той части, которая открывает нам важность погребения умершего человека. И как только было совершено предание земле и костей самого Саула и его потомков, удивительно, Бог вновь стал проявлять милость. Обратим внимание, прочитаем дальше. «И похоронили кости Саула и Анафана, сына его, в земле Вениаминовой, в цело, в гробе Киса, отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог над страною после того». Удивительно. Удивительное событие, что нужно было ждать эти 7 месяцев, чтобы предать земле. Вы знаете, наше Отечество до сих пор имеет таких людей, которые проявляют инициативу, чтобы погребать кости отцов наших и дедов, погибших во время Отечественной войны, и говорят, что пока человек не найдет покоя в погребении, его можно считать живым. Его можно считать живым. И умилостивился Бог над страною после этого. Вы знаете, в последнее время в практике христиан стала употребляться кремация. И вот когда мы как-то тронули эту тему в Израиле, спросили, почему вот при такой маленькой земле не совершают такие действия. И вы знаете, какой мы получили ответ? Удивительный. Нам сказали, помимо того, что человек в бренном теле живет определенное количество десятков лет, мы еще и издеваться должны над телом человека, над умершим телом человека. Вы знаете, братья и сестры, это должно нас сегодня заставить думать, что мы не должны предавать кремации наших родных и близких. Мы не должны этого делать, потому что здесь есть некий духовный закон. И вот эта история как раз и открывает нам значение того, когда только они предали земле всех в одну даже родословную могилу, Бог, здесь сказано, умилостивился над страною после этого. Вот удивительно, правда? Кажется, какая связь, а есть и самая прямая. Это удивительная, весьма трагичная история, весьма и весьма поучительная для нас. Мы в этом году в братстве нашем отмечаем год семьи. И год подходит к концу. Год подходит к концу. И кто-то из нас схоронил в этом году близких своих. Наши две сестры похоронили своих мужей. Одному 48, другому, кажется, 49 лет. Год семьи. Прежде всего, Саул был не только царем Израиля, но он был мужем. Он был отцом своих детей. И удивительно, что его зависть и гордость в поступках отразилась на жизнь его детей. Отразилась на жизнь его детей. Был голод на земле в дни Давида 3 года, за год за годом. И упросил Давид Господа и сказал: Господь, это ради Саула и кровожадного дома его, за то, что он умертвил гаванитян. Вот оно. Пролившего много невинной крови. И хочется сказать, что всякий неисповеданный и неоставленный грех может отразиться на жизни наших потомков. И рассматривая нами сегодня историю гаванитян, учит тому, что с прошлым нужно считаться. Мы иногда отгоняем прошлое, не хотим вспоминать. Одна из проблем наших, что мы не делаем анализ. Но мы подходим к концу уходящего года. В преддверии Рождества Христова мы подходим в нашем, вот именно календаре юлианском, что мы переходим в другой год. Давайте проанализируем мы, как отцы. Давайте проанализируйте вы, как матери. Давайте проанализируем, все ли мы сделали от нас зависящее. Исправили ли мы кривизны? Исправили ли мы свои ошибки? Попросили ли прощения? Нужно рассчитаться с долгом. Нужно возместить причиненный ущерб, потому что Бог желает внутрь нас явить истину. Так говорит Евангелие. Он хочет внутри нас явить истину, потом она уже будет способна реализовываться и внешне. И Давид вернулся назад и исправил то, что случилось в царствовании Саула. И смотрите здесь, если смотреть 22 главу, то здесь сказано: песнь Давида, воспетая Господу его Избавителю. 22 глава, 25 стих. «И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте моей, пред очами моими. И с милостивым ты поступаешь, милостиво, с мужем искренним, искренне, с чистым, чисто, а с лукавым, по лукавству его». Вот принцип Божий. Если вы хотите, чтобы с вами поступали так люди, и вы так с ними поступаете. То есть этот закон вот этих отношений, он сохранил свою идентичность и в Новом Завете. И он озвучен сегодня не просто для того, чтобы нам уйти и забыть, но остановиться и понять, что Бог своей милости поступает с милостивым так, с искренним тоже так же, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Поэтому да благословит нас Господь на все доброе и да отвратит сердце наше от всего худого. И похоронили кости Саула и Анафана, сына его, в земле Вениаминовой, в цело, в гробе Киса отца его, и сделали все, что повелел царь, и умилостивился Бог на страною после того. Все Писание Боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Аминь.